Кто сегодня в нашей стране переводит научно-популярные книги, как это происходит и что нужно, чтобы стать проводником, например, Стивена Хокинга или Карла Циммера на российский рынок интеллектуальной литературы. На эти и другие вопросы, в том числе и ваши, дорогие друзья, задавайте их, делайте это. Сегодня отвечает Юлия Сергеенко, руководитель проектной группы «Компьютерная и научно-популярная литература» издательства «Питер». Юлия, добрый день.
Добрый день.
На эфир нам помогает вести Вера Свиридова. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам слово.
Юля, ну действительно, мы в прошлый раз с вами встречались и уже много поговорили о научно-популярной литературе, и выяснили, что в основном пишут научно-популярные книги все-таки сами ученые. А как дела обстоят с переводчиками? Кто переводит ученых?
Знаете, для того, чтобы рассказать, кто переводит ученых, мне, наверное, нужно рассказать историю создания первой научно-популярной книги в нашем издательстве. Почему создание? Потому что делали мы ее не полгода, не год, а, в общем-то, больше 2 лет. Ну, понятно, что сначала мы решаем перевести какую-нибудь книгу. Но что делать дальше? Нужно найти человека, который способен это сделать. Первая научно-популярная книга была, как раз я ее сюда принесла в студию, «Теория струн».
Так.
«Теория струн» и «Скрытые измерения Вселенной». Авторы этой книги – великий китайский ученый Шентан Яо, точнее говоря, американско-китайский, и журналист Стив Надис. Когда мы решили издать эту книгу, мы столкнулись с целым комплексом проблем. И первый из них был – это как найти переводчика. Потому что любая такая книга – это не только научная информация, которую может перевести ученый. Ну, понятно, что можно обратиться в университет, найти специалиста, который работает в этой же области, и поручить ему перевести книгу. Но каждая из этих книг содержит философское осмысление проблемы. Она содержит эмоции, содержит описание, в том числе и истории, и биографии людей. И, собственно говоря, книга интересна-то как раз тем, как сплетаются воедино вот все эти факторы. Только они делают книгу бестселлером. Как на Западе, так и у нас. Ну, с чего все началось? С того, что мы отдали книгу, показали ее экспертам. Нам сказали, книга великолепная, ничего подобного на российском рынке просто нет. Про «Теорию струн» у нас еще никто не писал в тот момент, и тем более такой ученый, как Шентан Яо, тот самый ученый, который, вот, фамилия которого входит в знаменитое пространство Калби Яо. Ну, а что делать дальше? Дальше мы обратились за поддержкой в фонд «Династия». Они нам сказали, да, мы готовы вас поддержать, но мы ратуем за качество перевода, поэтому давайте мы найдем такого переводчика совместно с вами, чтобы книга была великолепна. И дальше начались мытарства. Поскольку переводчика для этой первой книги подбирала я, могу рассказать вам, как месяц за месяцем я проверяла десятки тестовых переводов. Те, которые более-менее подходили, отправляла на согласование в «Династию». Их всех заворачивали. Потому что с точки зрения, там либо были недостатки с точки зрения научной редактуры, либо были издержки стиля, когда переводчик не в полной мере передавал стиль, собственно, самой книги. И вот в процессе всех вот этих вот мытарств, где-то через год, только через год, мы нашли переводчика, который в полной мере соответствовал всем требованиям. Это был совершенно замечательный Саша Сергеев, который очень много бывает и у нас в стране, живет в основном в Чехии. Вот. Он по образованию физик. Ну, ваш в некоторой степени коллега, научный журналист. Вот. Честь ему и хвала, он потом нам помогал с очень многими книгами и проектами, которые увидели свет только благодаря либо его переводу, либо его научной редактуре. Ну, это так, ежели вкратце. Практически с каждой книгой процесс происходит примерно так же.
Ну, то есть это такая индивидуальная история в зависимости от темы?
Да, в зависимости от темы.
А в итоге вот все-таки кто, кем являются переводчики в большей степени вот научно-популярной литературы? Учеными или вот там именно переводчиками, литераторами? Вот как
большая часть
больше какой вот на весах?
Знаете, есть и переводчики. В частности, к сожалению, не смог сегодня присутствовать на нашем эфире Олег Сивченко. Замечательный наш переводчик, мой коллега, он тоже работает у нас в издательстве и тоже занимается научно-популярной литературой. Он получил Беляевскую премию вот буквально пару месяцев назад за свои переводы, в том числе и за переводы для нашего издательства. Вот. Ну, он гуманитарий, но нужно учитывать, чтобы гуманитарий и мог этим заниматься, профессиональный переводчик мог заниматься научно-популярной литературой, у него должна быть совершенно невероятная эрудиция и желание узнавать новое. Потому что в одной книге, ну вот если упомянуть одну из наших книг «5 миллиардов лет одиночества», казалось бы, написанная журналистом, охватывается такой огромный пласт исследований, связанных с исследованием поиска внеземных цивилизаций, с историей всего этого, с разнообразными мелочами, с биологией, с химией. То есть, по сути, найти человека, который был бы эрудитом во всех этих областях и смог перевести книжку, не обращаясь к специалистам, невозможно. Вот. Ну, и такие проблемы возникают практически в каждой книге. Я помню, что с одной из книг мы с переводчиком устраивали просто такой мозговой штурм, пытаясь разобраться в описании восхождения альпиниста по скале, с тем, как называются крюки, как называется, что, чем крепится, что выпадает, когда он падает, потому что в книге было сравнение физического, одного из физических процессов с тем, как альпинист падает со скалы и как застежка молнии расстегивается, выскакивают крюки, вбитые в стену. То есть вот, вот возникают просто невероятные совершенно отсылки на самые разнообразные области знаний при переводе книг.
А как вообще происходит процесс перевода? Например, вы нашли нужного человека. Что происходит дальше? Как строится работа?
Дальше, допустим, мы нашли человека, который хочет переводить книжку. Мы берем фрагмент из книги, отправляем этот фрагмент потенциальному переводчику. Человек переводит его. И дальше начинаются очень забавные явления. Переводчики, которые привыкли работать с журналами и с малыми формами, они обычно возмущаются. Почему вы мне прислали 10 страниц переводных? И неужели вам не будет понятно из одной страницы? И очень сложно объяснить журналистам. Тем, кто имеет именно журналистскую вот такой вот опыт переводов, они не понимают, что мы работаем с книгой. Книга — это много вещей. Это много вещей, которые на маленьком фрагменте не отследить. Вот. После этого нам присылают тестовый перевод. Мы его сначала изучаем сами. В меру своих возможностей, в меру своей эрудиции. Если книга узкопрофильная, то мы обращаемся к консультанту. Обычно мы ищем среди наших знакомых, специалистов в этой области, скорее всего, это бывают, чаще всего это бывают преподаватели из нашего университета или из Московского университета, работающие в смежных областях. И спрашиваем, ну вот понятно, с точки зрения норм русского языка, тут все примерно понятно. А нет ли здесь каких-нибудь грубых ошибок в фактах при переводе? И дальше наступает самое интересное. Факты перевирают. Дальше мы принимаем решение, какого плана. Если перевод вроде бы нормальный, он нас устраивает, но факты так, с небольшими нарушениями переведены, фактическая информация, то мы можем взять этого переводчика в работу в пару с научным редактором. Например, когда переводчика консультирует научный редактор в этой области для там, перевода каких-то сложных вещей. Бывают ситуации, когда переводчик сам ученый, великолепный специалист в этой области, и нам очень нравится, как он перевел именно фактическую информацию в книге, но у него есть некоторые издержки, связанные именно с русским языком. Тогда мы ему в пару ищем литературного обработчика. Но опять же, самое сложное — это найти вот именно тот самый компромисс, который позволяет вот этим двум людям, либо научному редактору и переводчику, либо переводчику и литературному обработчику, работать в паре. Вот без такого содружества хорошая книга не появится.
А насколько допускается вот при переводе научно-популярных книг свобода перевода именно с литературной точки зрения?
Вопрос на самом деле очень сложный. Самое простое было бы сказать, что вот мы всегда во всех книгах следуем одному принципу. Целиком и полностью сохраняем авторский стиль и всю информацию, которую написано у автора, в том виде, как она изложена. Но представьте себе, книга вышла, допустим, 15 лет назад на Западе. Она великолепный бестселлер, бестселлером является до сих пор. Но некоторые научные факты, изложенные в книге, устарели. Произошли открытия научные. Ну вот что делать в этой ситуации? Ну, мы выбрали некий компромиссный вариант. Если речь идет о серьезном научном труде маститого ученого, то мы ставим комментарии в книге. То есть, по сути, сноски, которые поясняют, что сейчас дело обстоит чуть-чуть по-другому. И тот же ученый имеет чуть-чуть другую точку зрения. Это один вариант. Второй вариант, который у нас бывает, ну, у нас вот есть переводчики, которые напрямую связываются с автором и спрашивают, то ли он имел в виду, что у него написано, не ошибка ли это, которая случайно проскочила через там, редактуру, корректуру и многие переиздания книги. Зачастую автор соглашается с тем, что это ошибка. Ну, вот у нас было такое с книгой «Любовь и математика», когда замечательная наша переводчица Катя Шикарева списывалась с автором, который живет в Нью-Йорке, и меняла некоторые места в книге, в том числе и даже ошибки в математических формулах. Такое тоже бывает. Причем авторы обычно выражают огромную благодарность за такое внимательное отношение к книге. Но, в принципе, если книгу писал научный журналист, то мы можем себе позволить и некоторую вольность чуть-чуть подправить текст. Вопрос в том, чтобы вот где провести эту грань, чтобы книга при этом осталась все равно авторской. Ну, это касается скорее тех книг, которые рассчитаны на широкую аудиторию. То есть книги, которые содержат общую информацию, такую вот обзорную, которые не затрагивают взгляды, научные взгляды автора или его теории. То есть вот такая вот косметическая правка, ее, в принципе, мы в некоторых книгах делаем. Вот. Ну, нельзя не учитывать того, что любой переводчик является в некоторой степени соавтором книги. Да, да. Может быть, не в такой степени, как с художественной литературой, когда переведенная книга может оказаться существенно лучше, чем оригинал.
Да, такое часто бывает.
Да, но в научно-популярной литературе переводчик тоже является соавтором. Но здесь вот, вот более строгое должно быть отношение.
Подход более строгий, да.
Да, подход более
строгий. А вот мы с вами в прошлый раз, когда встречались, выяснили, что, ну, в общем, на написание книги надо закладывать, ну, как минимум, год. А сколько нужно закладывать вот на перевод? Особенно вот если вы говорите о том, что переводчику зачастую приходится тесно сотрудничать с литературным редактором, с научным редактором. Сколько, вот, сколько вы, как издатели, закладываете на перевод книги, приведение его вот уже вот в окончательный вариант?
Понимаете, вопрос очень сложный. У меня, вот, если говорить про первую нашу книгу «Теория струн», ее готовили больше 2 лет. В принципе, если мы говорим про серьезную научно-популярную книгу, написанную великим западным ученым, то, скорее всего, это будет год, не меньше, как бы нам ни хотелось. Вот, потому что все равно мы должны будем ее не просто перевести, ее нужно вычитать, и ее нужно довести до идеала. В конце концов, не должны же наши читатели получать менее качественную книгу, чем читатели оригинала. Вот. Ну, это тяжело. Иногда очень тяжело объяснить нашему руководству, почему книга, поставленная в плане, через, которая должна выйти через год, а все-таки мы работаем в издательстве, которое подчиняется законам коммерции. Да, да. Почему мы ее откладываем на следующий месяц, на следующий месяц и на следующий месяц? Ну, нам идут обычно навстречу, у нас замечательное руководство, когда мы объясняем, что мы хотим сделать книгу лучше, с нами соглашаются.
А что сложнее всего в работе с переводчиками? Вот мы же знаем, что люди творческие, вот, ученые особенно, они иногда капризны, иногда не готовы как-то как, немножко сдвинуться со своей точки зрения и позиции. А вот что с переводчиками?
С переводчиками самое сложное — заставить их работать по плану. Понятно, что любое издательство — коммерческое предприятие. То есть мы, когда считаем, когда книжка должна выйти, мы считаем, что вот переводчик в среднем должен перевести столько-то страниц в месяц, столько там страниц в день, прикидываем сроки. И, а переводчики — те же люди. У них натура творческая, ранимая, у них может быть депрессия, у них может быть плохое настроение. Муза не пришла. Подвернулся интересный научный проект, поскольку мы имеем очень часто дело с учеными. Вот, и что делать в этой ситуации? Ну вот не идет, вот не получается больше, чем столько-то страниц в месяц или в день переводить. Ну, вот это вот самое сложное, потому что прекрасно понимаем, что люди творческие, но, с другой стороны, приходится иногда на них давить.
А вот какими качествами должен обладать переводчик, чтобы он смог попасть в пул любимых переводчиков издательства?
Какой сложный вопрос! Я сразу задумалась. Во-первых, он должен быть увлечен своей работой. Понятно, что для многих перевод становится профессией, а как только профессия и рутина, сразу уходит творчество. То есть вот это, за этим вот стремлением перевести столько-то страниц в день, то есть как только мы ставим жесткие рамки, исчезает творчество, исчезает удовольствие. То есть человек, который получает удовольствие от своей работы, вот только он может делать хорошие переводы. Как это не парадоксально
как
звучит.
В любом деле.
Невозможно там сделать. Я понимаю, что классики пишут иногда, что они ни дня без строчки, что они встали утром, написали 10 страниц, и без этого дальше ничего не делать, но в жизни, увы, так не получается.
Ну, если, допустим, попытаться провести такое процентное соотношение, какое количество вот среди переводчиков вашего издательства это ученые, и какое количество это люди, которые не имеют отношения к научной сфере?
Я бы сказала 5:1 соотношение. Причем один — это профессиональный переводчик. Профессиональный переводчик у нас только, с которым мы работаем, это только Олег Сивченко. Вот. Ну, тот самый, который получил Беляевскую премию. Но он уникальный человек. Общаясь с ним, я просто поражаюсь, насколько он эрудирован, насколько он просто превосходит всех по своей подготовке, по тому, насколько увлеченно он ищет новую информацию, с которой столкнулся. Я не знаю, с чем это связано, что ему это удается это делать, но вот, вероятно, это феномен все-таки, ну, во многом.
Качества,
да, личные качества человека. Вот. Жалко, что я не могу. Я думаю, что мы на каком-нибудь следующем эфире обязательно с ним пообщаемся. Человек замечательный, он играет в «Что, где, когда», играет в свою игру, и везде достаточно высокий рейтинговый игрок, если так говорить можно про него.
А что сложнее всего при работе, дается при работе с переводчиками? Может быть, у вас был какой-то случай, такой вы сможете проиллюстрировать на конкретном примере?
Сложнее всего убедить переводчика, что он не прав. На самом деле, поскольку переводчик — это тот же автор, и убедить его в том, что он не прав, выбирая какой-нибудь термин и переводя его именно так, а не иначе, практически невозможно. Например, наши два замечательных переводчика и друга, Александр Сергеев и Алексей Пасечник, устроили на просторах интернета целую дискуссию по поводу того, как правильно переводить несколько терминов из книги Саскинда. Это продолжалось в течение не одной недели, до тех пор, пока мне не пришлось вмешаться и не сказать, что переводить мы будем так, а не иначе. Потому что вы оба правы, а выбрать нужно один вариант. И все. Но это, вот до такого тоже доходит.
Наука и техника.
Как и обещали, продолжаем говорить про правильные переводы научных историй. У нас в прямом эфире руководитель проектной группы «Компьютерная научная и популярная литература» издательства «Питер» Юлия Сергиенко. Эфир мы ведем вместе с Верой Свиридовой.
Ну, я напомню, что до нашего небольшого перерыва мы говорили о трудностях в работе с переводчиками. Давайте тогда поговорим сейчас и о положительных вещах, сторонах в работе. Вот я смотрю, вы принесли книги, они в основном все посвящены физике. Тут вот я смотрю 9 великих загадок физики, страх физики, квантовая механика, ну и вот теория струн, с чего мы и начали, да, сегодняшний разговор. Скажите, пожалуйста, а на какие темы вам, как издателю, интереснее всего работать с переводчиками? Вот, может быть, есть какая-то самая любимая книга?
Самая любимая книга, как это не смешно звучит, это «Любовь и математика», потому что с ней было связано самое большое количество разнообразных историй, от общения с автором до объяснения тому, почему Книга называется именно так, а не иначе. На самом деле, с каждой книгой связана какая-нибудь очень забавная история. Без этого, я думаю, ни в одном деле не бывает. Что в журналистике, что в книгоиздании. Ну, если говорить про тематики, которыми мы занимаемся, исторически сложилось так, что наша редакция, первые люди, которые работали в нашей редакции, они в той или иной степени были связаны с физикой и астрофизикой. Поэтому первые книги, которые мы издавали, они были именно по этой тематике. Собственно, поэтому у нас вышла антология книг Леонарда Саскинда, вот эта вот первая книга Шантана Яу. Но потом мы решили, что людям интересна не только физика, хотя физика безумно интересна всем нам, но нужно же знакомиться и с другими областями науки. И так у нас появились книги по биологии, книги совершенно замечательные. Это вот последняя из этих книг называется совершенно непривычно для нашего читателя, тем более, что в него входят практически табуированные слова «секс и насилие».
Так.
Эта книга посвящена митохондриям, вы не поверите. Да, мы перевели книгу Николаса Лейна точно так же, как она звучит на английском языке. Там присутствуют слова «секс и насилие». Но вот что делать? Самое сложное с этой книгой, вы не поверите, было даже не найти переводчика, не сделать научную редактуру, а объяснить нашим налоговикам, что эту книгу не нужно запечатывать в пленку.
Кто бы мог подумать?
Да, именно так. Что она рассказывает про самый загадочный орган клетки, про митохондрии, которые, собственно, являются электростанцией нашего организма. И более того, по последним исследованиям, они способны передавать генетическую информацию не по мужской линии, как это принято, а по женской. Вот, так что вот такие вещи тоже бывают. Если говорить про тему биологии, то у нас еще и будет издано в ближайшее время несколько очень интересных книг, в том числе
вот
и по генетике.
Чего нам ждать с пылу с жару?
С пылу с жару. Буквально месяц назад у нас вышла книжка под названием «Онтогенез».
Так. Это еще не такое страшное название.
Ну, на самом деле, когда я ставила на обложку это название, я очень боялась, что наши читатели этого не оценят. Тем более, что объяснить происхождение, зарождение человека достаточно сложно, вот эмбриональное развитие. Ну, собственно, это действительно ведь загадка, как происходит из одной клетки формирование столь разнообразных органов. Почему мы в разные этапы развития эмбриона выглядит эмбрион похож на черти что, будем так говорить, в последнюю очередь на человека. Вот замечательная совершенно книга, она уже вышла, и ее можно найти в наших магазинах. И я советую поторопиться, потому что, судя по тому, что я вижу вот, состояние книг на складе, книги уже почти не осталось, и мы ее, скорее всего, будем в ближайшее время допечатывать.
Ну, то есть название не испугало?
Да, название не испугало.
Всем посмотреть на себя внутри.
Да.
Вот. Что еще мы ждем?
У нас будет книга по химии. Книг по химии, по научно-популярной
их
химии. Их очень мало. Это будет у нас новинка в 2017 году. Единственное, что ее придется подождать. Это будет примерно в середине года. У нас будет книга по генетике. Она будет называться «Неэгоистичные гены». Очень интересные ученые израильские рассказывают про то, что гены бывают не только эгоистичными, но и неэгоистичными. И я думаю, что тоже будет очень интересно нашим читателям это узнать. Вот. Если говорить про психологию, то на самом деле книжка, которую мы обсуждали в прошлой передаче и упоминали, она называется «Биология желания». Вот. Она очень скоро выйдет. То есть она сейчас находится в типографии. И могу сказать, что эта книга нас порадовала, получила награду американских книгоиздателей как лучшая книга по психологии 2016 года.
Вот, так ну, что... О желаниях-то тоже все хотят узнать.
Конечно,
особенно
конечно.
Особенно об их биологии.
Да, именно так. Вот, на самом деле книжек очень много у нас впереди. Даже не знаю, на какой еще остановиться.
А над чем вот сейчас конкретно идет работа? Вот прям Сию минуту.
Сию минуту идет работа над очень интересными книгами. Мы решили перевести несколько немецких книг, потому что обычно мы принято считать, что вот основа — это американские ученые, но наука же творится во всем мире. И у нас ждет очень несколько очень интересных научно-популярных книг, написанных немецкими учеными. Одна, у них название очень интересное. Одна из них будет «Физика, рассказанная на ночь». Это, собственно, дословный перевод названия книги. Я думаю, что она будет интересна всем нашим читателям. Но, опять же, это новинки 17-го года и замечательная книга, которая называется «Квантовая лягушка».
О.
Да. Которая рассказывает о квантовой физике. На самом деле, в следующем году у нас выйдет несколько очень интересных книг, посвященных квантовой физике. Например, называется одна из них будет «Юркие кварки». Эта книга практически нарисована. Ее написали два замечательных ученых, помогала им их подруга-художница, поэтому это такая книга полукомикс. При этом содержит очень интересные научные сведения, о которых мы не задумываемся, и рассказывает о квантовой физике очень просто. Вот. Это, ну, у меня получается, что я рассказываю в основном про физику, но на самом деле это не так.
Да, ну. Ну, я так понимаю, что действительно вы перечислили несколько названий, они все связаны с физикой, а работают над ними, скорее всего, непосредственно над переводом ученые, правильно?
Да, именно так. Хотя, вот могу сказать, что если говорить, ну, получается, что в какой-то степени про физику. Мы сейчас готовим совершенно уникальный проект. Это последняя книга Роджера Пенроуза. Я думаю, что очень многие слышали про этого великого ученого. Последний, наверное, энциклопедист и просто монстр науки. Он написал книгу, которая называется «Мода, вера, фантазия в науке». Вот мы ее сейчас переводим. Я надеюсь, что к середине 17-го года она уже выйдет. Вот ее переводит Олег Сивченко, потому что он как раз тот самый энциклопедист, которого мы смогли найти. А книга охватывает настолько широкую область знаний, что просто диву даешься.
Ну вот судя по тому, что вы рассказываете, вообще по названиям книг, работа над переводом должна быть очень интересной. Я думаю, что мы немножечко вдохновили специалистов по переводу, да, профессиональных переводчиков. Может быть, кто-то из них заинтересуется, подумает, что а не заняться ли мне на профессиональном уровне научно-популярными переводами. В прошлый раз, когда мы с вами говорили именно о писателях, вы выдавали такую небольшую инструкцию, к чему нужно готовиться, допустим, молодому автору, который задумал написать научно-популярную книгу. Вот дайте, пожалуйста, такую же инструкцию для, ну, молодых специалистов, лингвистов, к чему им нужно готовиться, если вдруг они захотели попробовать себя на таком поприще?
На самом деле очень сложно. Если человек хочет попробовать себя на таком-то поприще, на каком-либо поприще, особенно журналистов, в первую очередь нужно очень много читать. Очень много читать, но без этого мы никуда не денемся. Если хочется себя проверить, взять какую-нибудь книгу, взять текст на языке оригинала и попробовать перевести самому и сравнить с тем, как это переводят другие. То есть здраво оценить себя, потому что это достаточно сложно, именно здраво оценить свои возможности. Кажется, что переводишь нормально. А оказывается, когда другой человек на этот же текст смотрит, он видит то, что мы называем голимый подстрочник. То есть порядок слов, как в английском предложении. Все вроде бы переведено правильно, читать невозможно. Это вот самое страшное, что может быть в переводной литературе.
А где вот больше всего, в каких тематиках, вот как вы сейчас озвучили, проблема вот эта вот выявляется, что вроде бы как по стилю далеко не уйдешь, потому что можно переврать, да, и уйти в дебри, а с другой стороны, это нужно донести удобоваримо и вкусно читателю. Вот где здесь все-таки можно развернуться, а где все-таки построже, в каких тематиках?
Знаете, лет 10 назад я бы сказала, что есть профессиональная литература, в которой главное донести смысл, а русский язык вторичен. Но сейчас, когда наши читатели смотрят в первую очередь на качество того, что они покупают, и есть большая очень конкуренция, практически не осталось тех областей, где вот допустимо такое легкомысленное отношение к русскому языку. Другое дело, что, имея там дело с, как у меня бывает, с компьютерной литературой, uh-huh. мы можем допустить некоторые повторы, некоторые тавтологии, которые присутствуют uh-huh. у автора, потому что избавиться от них — это исказить смысл, то с научно-популярной литературой это, к сожалению, невозможно uh-huh. для нас, к радости для читателя. Потому что читатель хочет читать связанный, интересный русский текст, причем хочет читать его именно на русском uh-huh. языке, потому что он может прочитать его по-английски. Все-таки сейчас изменилась подготовка и уровень знаний у людей. Uh-huh. Большинство людей знают английский язык в той или иной степени, uh-huh. способны на нем общаться, способны читать книги, если захотят. Uh-huh. Но они хотят читать книги на русском языке именно потому, что на русском языке это делать проще. Понятно, что не все знают английский язык настолько, чтобы мыслить на английском, как uh-huh. вот говорят. Когда определенный уровень понимания для переводчика английского языка, это когда он мыслит на английском языке.
Да.
Вот. Мы сейчас говорим про увлеченных людей научно-популярной литературы, да даже и профессионалов. Допустим, если перейти от научно-популярной литературы к компьютерной, uh-huh. которой я также тесно занимаюсь, очень многие программисты, айтишники прекрасно знают английский язык uh-huh. в силу как раз именно своей профессиональной подготовки. Мы даже боялись, что количество продаж компьютерной uh-huh. литературы пропадет. Но ничего подобного. Все равно русский читатель хочет читать книгу на русском языке. Uh-huh. Так ему быстрее и оперативнее ее понимает.
Да, конечно. И качество понимания будет другое, да. естественно. Ну вот, в общем-то, чтобы вывести книгу на рынок, необходим бюджет определенный, да? Вот чтобы не открывать никаких коммерческих тайн, можете ли вы процентное соотношение, например, назвать, сколько занимает вот эта часть перевода книги вот, в бюджете ее?
Раньше мы смело делили бюджет на три части. Uh-huh. То есть авторские, подготовка книги и типографские расходы. Теперь это сложнее, поскольку типографские расходы растут неимоверно. Uh-huh. Я думаю, что все издатели это скажут, и это не uh-huh. секрет. Но давайте считать так, что примерно треть. Uh-huh. Вот. Ну, есть как бы с этим связанная такая совершенно идея, которая не приходит всем остальным в голову. Абсолютно невыгодно издавать переводные маленькие книжки, потому uh-huh. что переводная маленькая книжка — это лицензия, которую мы все равно оплачиваем правообладателю, и которая не зависит от толщины книги, к сожалению. Uh-huh. Вот. Поэтому мы ищем всегда русских авторов, которые способны писать и малыми формами, uh-huh. Uh-huh. как на Западе.
Скажите, пожалуйста, вот в прошлый раз мы с вами пришли к выводу, что людям, которые пишут научно-популярные книги, не стоит рассчитывать на большие богатства и большие гонорары, да, такие весомые. А что касается переводчиков, например, профессиональных, которые не ученые, они этим зарабатывают на жизнь. Книга, как мы сегодня услышали, переводится тоже в течение года. А можно ли на это прожить? Или все равно переводчикам приходится еще искать заработок?
Ну, я знаю только одного переводчика, который живет именно книжными переводами, вот, но это не научно-популярная литература, скажу сразу. Но, в принципе, конечно, приходится подрабатывать. И мы прекрасно понимаем, что перевод журнальный, перевод под заказ, перевод небольших статей под заказ, коммерческие переводы каких-нибудь, ну, не инструкций, а документов, они всегда будут оплачиваться значительно выше, чем любой книжный перевод. Книжный перевод другое для переводчика. Основное достоинство в переводе в книжном — это то, что он может использовать эти книги в своем резюме, что не так уж маловажно, и то, что он знает, что у него будет загрузка в ближайшие 2-3 месяца. Поскольку переводчики по большей части фрилансеры, для них это тоже немаловажно. Одно дело прерваться, перевести 1-2 статьи для какого-нибудь богатого заказчика, а другое дело знать, что все остальное время ты будешь при работе и при деньгах. Пускай не таких больших, но...
Ну, то есть, во-первых, у вас и работа будет интересная, это гарантированно, да? И спланировать свою жизнь тоже возможно. Юля, вот под конец посоветуйте, пожалуйста. Мы с вами сказали, к чему готовиться возможным профессиональным переводчикам. А посоветуйте, как им действовать, если они захотели попробовать себя, перевели что-то, поняли, что вроде бы как это приемлемый уровень, как им действовать дальше?
Присылайте свое резюме в издательство. Смело и решительно. На самом деле, даже если вам ответят не сразу, а спустя неделю или две, вам все равно ответят. Почему присылаете в издательство, пишу? Да потому что лучше не сидеть и ожидать, что тебя найдет кто-то и пригласит, а действовать самому. Переводчики нужны всегда. Хорошие переводчики просто нужны, это даже не обсуждается. Вот, поэтому нужно смело и решительно действовать, и не бояться критики. И главное, воспринимать критику спокойно, и стараться самосовершенствоваться.
А стучаться к вам вот в издательство?
Да, обязательно, буду очень рада. Мой мейл можно найти на странице издательства. Она предназначена для авторов, но там есть, собственно, все мейлы всего нашего руководства, все, кто занимается книжным бизнесом.
Ну что ж, друзья, дерзайте. Я думаю, что вы не пожалеете, это однозначно.